Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Ценность обладания Христом». Матфей говорит нам, что Иисус говорил к народу притчами. Как написано, «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притч не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Для многих христиан сегодня притчи кажутся слишком простыми. Тем не менее, по словам Христа, в каждой притче содержится невероятно глубокая тайна. В каждой притче, которую произнес Иисус Христос, имеется скрытая, глубокая истина о Царстве, и эта истина открывается лишь теми, кто усердно ищет ее. Многие верующие, читая Писание, притчи только быстро пробегают глазами. Они думают, что сразу схватывают очевидный урок, заключенный в них, и быстро читают дальше или же отклоняют притчу как неподходящую для их случая, и поэтому в поисках более глубоких истин они обращаются к посланиям Павла. Им нужна теология, где все разложено для них по полочкам и подробно разъяснено. Но я сейчас говорю о двух притчах, которые Иисус рассказывал своим ученикам. По моему мнению, в этих притчах содержатся несколько из самых глубоких истин, вооружиться которыми бы мог любой верующий. Как написано, «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вы можете подумать, что такого тайного он нашел в этих истинах? Все мы знаем, что этой драгоценной жемчужиной, сокровищем, скрытым на поле, является Иисус Христос. Это не такая уж большая тайна. И все же я говорю вам, в этих двух притчах есть скрытая манна, и лишь немногие верующие обнаруживают ее. Почему это так? Да потому что большинство верующих никогда не копают с таким усердием, с каким копал тот человек из притч. На самом же деле, то, что оба эти персонажа, копающий человек и упорный в своих поисках купец, являются усердно ищущими и проясняет смысл, который Иисус хотел передать, а именно, что откровение Божьих тайн нужно желать больше всего в жизни. Библия ясно указывает нам на то, что у Господа есть тайны, как написано, а с праведными у Него общение. В английском переводе «Его тайна с праведными», то есть Он делится своей тайной только с праведными. Эти тайны были сокрыты от начала мира, но Матфей говорит нам, что они все высказаны в притчах Христа. Эти скрытые истины имеют силу сделать христиан истинно свободными, и все же лишь немногие желают заплатить ту высокую цену, какую нужно заплатить, чтобы их раскрыть. Мы все знаем, что спасение дается даром. Иисус заплатил цену нашего спасения сполна на всю вечность. Как написано, получая оправдание даром по благодати Его. Более того, Он приглашает нас пить из своего вечного источника благодати, желающий пусть берет воду жизни даром. И во время наших служений в Италии я был свидетелем той радости, какую приносит эта благодать. Тысячи людей на этих собраниях потоками выходили вперед, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце. Эти люди не просто цитировали молитву грешника. Молитва у них исходила из глубины души. Они плакали, исповедовали свои грехи, призывали Господа. Они получали спасение даром, по благодати и освобождались силою Духа Святого. И все же, в его притче о сеятеле Христос предупреждает, что не всякий, кто исповедуется ему в грехах, будет пребывать в вере. Согласно этой притче, какое-то семя, что есть Евангелие, упадет на хорошую почву. Такое семя укоренится, вырастет и принесет плод, но другое семя упадет на каменистую почву, засохнет еще до того, как сможет пустить корни. И еще одно семя упадет на тернистую почву, и сатана быстро украдет его. Я убежден, что то великое отпадение, о котором пророчествовал Иисус, уже началось. Ужасающее по своим масштабам отступничество уже охватывает массы верующих, особенно в харизматических кругах. Многие отходят от обличающих, душепотрясающих проповедей и начинают искать себе учителей, которые льстили бы их плоти. Они вводимы в заблуждение тем, что Павел называет иным благовествованием, иным Иисусом. Их уши настроены только на слышание учений от проповедников процветания, которых интересует исключительно денежная сторона всего. Мы видели подтверждение всему этому во время наших евангелизационных поездок по Европе. Итальянские христиане рассказывали нам об американских евангелистах, которые прилетели, опустошили их карманы, потом прыгнули в свои личные самолеты и улетели, сказав им напоследок «Чао, пока!». И все же Иисус предвидел все это. Он своим взглядом обозрел весь ход истории, видел и наше время, и предсказал все, что будет происходить в это время, что мы сейчас имеем, то есть отвержение Божьего обличения, распространение Евангелия праздности, поверхностная проповедь угождающих плоти проповедников, отпадение множества христиан. И он предупреждал, что в эти последние дни во многих верующих охладеет любовь. Когда-то ревностные служители станут теплыми или даже холодными и обратят драгоценную благодать Христову в повод к распутству. Они будут проповедовать о его прощении, благословениях, как о чем-то, что может получить даром всякий, не затратив при этом абсолютно никаких усилий. Люди станут легко относиться ко греху, и это настолько огорчит Господа, что Он сказал, что «извергнет их из уст своих». Вот почему Иисус призывал к себе своих учеников и в узком кругу проводил с ними беседы. И Писание говорит: «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступивши к Нему, ученики Ему сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“». Иисус хотел открыть своим ученикам глаза на более глубокий смысл своих притч. Он знал, что они нуждались в истине, которая провела бы их через времена великого соблазна. В одном таком тесном общении Христос рассказал две притчи, о которых я ранее уже упоминал, о сокровище на поле и о драгоценной жемчужине. Эти две притчи занимают всего 3 стиха в Библии, и тем не менее в них сконцентрированы тайны Божии, которые, по его словам, были сокрыты от сотворения мира, и в них заключены его вечные предначертания, которые он предназначил для своих преданных слуг. Приложив немного усердия и прочитав комментарии к Библии, можно извлечь из этих притч какие-то фрагменты истины. Однако это не все, что по Писанию мы должны сделать с ними. Иисус говорит о человеке, который копал очень усердно. И если истины о Божьем Царстве сокрыты глубоко в притче Христа, то мы также должны усердно копать, чтобы дойти до откровения. Я спрашиваю вас. Кто из вас желает усиленно трудиться, чтобы отыскать эти тайны? Кто будет терпеливо уповать на Господа в том, что Он откроет ему свои тайны? Кто настроен на то, чтобы пребывать в Духе Святом так долго, сколько нужно, чтобы уразуметь Его, дающие жизнь тайны? Думаю, всего сказанного мной по поводу этих двух притч достаточно, чтобы дать вам намек на то, что за истина скрыта в них. Об этих притчах я могу сказать только то, что обе они говорят нам о великой ценности обладания Христом. Многие христиане идут по жизни, довольствуясь таким количеством веры, которое достаточно лишь для того, чтобы только протянуть до вечности. Им нужно ровно столько Иисуса, сколько нужно, чтобы попасть на небо. Они могут извлечь в себе несколько практических истин из его притч, но они никогда не доходят до той животворной истины, которая сокрыта в их смысловых глубинах. А ведь эти две притчи говорят нам о том, что драгоценная истина Христова может быть найдена только жаждущими, преданными искателями. Только у тех, которые ищут его всем своим сердцем, откроются глаза, и они познают глубины тайны жизни с избытком. Христос начинает рассказывать эти две притчи такими словами: «Позвольте мне рассказать вам, чему подобно Царство Небесное». Говоря «небесное», Христос здесь имеет в виду не то, что мы обычно представляем себе, не то место, где пребывает в славе с Отцом, нет. Он здесь говорит о Царстве Небесном на земле. По сути, он говорит, вы можете иметь полноту небесной жизни уже здесь, в вашем сердце, и иметь ее прямо сейчас, но сперва позвольте мне рассказать вам, чего вам это будет стоить. Как нам обрести небо, будучи на земле? Обе притчи дают ясный ответ на этот вопрос путем овладения Христом во всей его полноте. А это весьма дорогостоящая задача. Как написано, еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, который нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Во-первых, возникает вопрос, что символизирует здесь поле? Оно символизирует христианизированный мир, всякое место в нем, где было проповедано и принято Евангелие. Конечно же, церковь тоже является частью этого поля. Есть поле домашнего, внутреннего служения и есть поле внешнего служения, а трудящийся на поле человек представляет собой всякого, кто служит Иисусу Христу. Так вот, этот человек узнал из надежного источника, что где-то рядом на этом поле закрыто сокровище. Точно так же и сегодня мы слышим слово проповедуемое, говорящее о Христе, в котором сокрыты, как написано, все сокровища премудрости и ведения. В то время, как другие работники трудятся в полсилы, этот человек начинает копать с огромным усердием. Он проводит часы, дни, недели в неустанном поиске сокровища. Кто этот человек? Он есть прообраз всякого преданного слуги, услышавшего эти слова пророков об Иисусе. «Отверзну в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Этого человека не заботит, что скажут о нем другие. Он всем сердцем устремился на то, чтобы извлечь сокрытое сокровище Божье. И он знает, что единственный способ найти его – это искать его, употребляя для этого все ресурсы. И поэтому он копает и копает, сосредоточив все свои усилия только на том, чтобы найти его. Что же это за сокровище, которое он ищет? А это невероятное по всей своей силе открытие, что Христос – это все, что ему нужно. Его сокровище заключается в знании того, что все богатство радости, ведения и смысла, да и все богатство неба принадлежат ему в Иисусе Христе. Когда же этот человек, наконец, находит это сокровище, он делает любопытную вещь. Он тут же прячет его. Как написано, которое нашед человек, утаил. Что же это он делает? Зачем он прячет это удивительное, только что приобретенное богатство? Ответ на это мы находим в свидетельстве Павла. Апостол говорит нам: «Когда же Бог, избравший меня и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию». Павел получил невероятное откровение о Христе. Почему же он предпочел держать его в тайне? Да потому что это сокровище было для него слишком дорого, дороже всего на свете. Видите ли, чтобы получить эту истину, Павел постился, молился о ней, прилежно искал ее. Как фарисей он служил Богу ревностно, хоть и не знал истины. А когда же он нашел эту истину, которая есть Христос, он не имел никакого желания лишиться ее. Поэтому Павел пошел в Аравийскую пустыню, чтобы спрятать свое сокровище. Можно сказать, что тем самым он пошел и продал все, что умел, чтобы купить поле, где зарыто это сокровище. Павел как бы и заявлял этим: «Я не хочу, чтобы кто-то или что-то отвлекало меня от этой великой истины, которую я нашел во Христе. В данный момент я не хочу слышать чье-либо мнение об этом. Я должен придержать это пока для самого себя. Я поделюсь этой истиной с другими, но только после того, как осознаю сам всю величественность того, что я нашел». Павел являет собой пример таких людей, которые обнаружили бесценное сокровище сердечного знания Христа. Он копал глубоко, отыскал сокровище и переполнился радостью от этой находки. И тем не менее он сокрыл его глубоко в своем сердце, говоря тем самым: «Мне недостаточно просто восхищаться Иисусом Христом или удивляться Ему. Мне нужно, чтобы Он жил внутри меня. Он должен быть со мной, как моя жизнь. С меня хватит теологических учений о Спасителе. Я и так потратил столько лет на то, чтобы изучать эти учения. Моя единственная забота сейчас в том, чтобы знать Христа и обладать им. И я хочу, чтобы не я жил, но Иисус во мне, чтобы мое старое «я» умерло». Употребляемое слово Иисусом «пройдет» в притче о работнике на поле в переводе с греческого означает «товарный обмен», «бартер». Это значит обмен товарами или услугами без использования денег. Другими словами, то, что он ищет, как раз не может быть куплено. Это еще больше расширяет смысл этой притчи. Иисус в ней говорит: «Не можете приобретать духовные вещи с помощью материальных». Павел испытывал в своей жизни эту истину. Он писал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все посчитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Наш Отец-Создатель владеет всем. Ему принадлежит также и это поле, где было зарыто сокровище, а это означает, что это Он был тем, кто зарыл его там. Он знал, что человек тот, копавший на поле, был бедным. Ведь в конце концов, богатым не нужно трудиться самим. Поэтому этот работник на поле должен был пойти к его владельцу, чтобы выторговать у него и купить поле то. Мы знаем, что духовные вещи купить за деньги невозможно. Павел приобрел Христа. Он вышел из пустыни, уже полностью обладая своим сокровищем. Теперь он свидетельствовал: старый Павел мертв, но теперь Христос жив во мне. Все мои амбиции ушли. Все, что я прежде хотел сделать или о чем мечтал, я ставил там, в пустыне. Я нашел сокровище моей жизни, и его абсолютно достаточно для меня. Иисус есть все, что мне когда-нибудь будет нужно. Вы можете спросить: так в чем же тайна в этой притче о сокровище? Что за тайна скрыта в ней? Павел дает нам ответ. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Яснее говоря, этой тайной является сам Христос в вас. В вас живет самое большое сокровище неба, и вы обладаете им. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Кто это купец в этой притче? Корень употребляемого здесь греческого слова обозначает путешествующего оптового торговца. Этот купец был одновременно и оценщиком товара. Другими словами, он зарабатывал себе на жизнь тем, что оценивал драгоценные жемчужины по их качеству и истинной стоимости. Мы же знаем, что той драгоценной жемчужиной, которую нашел этот купец, является Иисус. Он очень драгоценен. Его ценность неизмерима, так как этот купец продает все, что имеет, чтобы приобрести его. И мой вопрос таков: кто был первоначальным владельцем этой драгоценной жемчужины? И почему он должен согласиться расстаться с ней? Полагаю, объяснение значения этой жемчужины мы можем найти в вечном плане Божьем. Очевидно, жемчужина принадлежала отцу. Он владел Христом, как и любой отец владеет своим сыном, и, конечно же, Иисус Христос является самым драгоценным и самым любимым владением отца. Только одно могло побудить отца дать свою бесценную жемчужину. Он сделал это из-за любви. Он и его сын заключили друг с другом завет еще до сотворения мира, и в этом завете отец согласился расстаться со своим сыном. Он отдал его в жертву ради искупления человечества. Апостол Петр говорит о высокой цене, заплаченной за этот бесценный дар. Он говорит и также о драгоценной крови Христа, этой нашей драгоценной жемчужине. И все же, когда первосвященники рассмотрели эту жемчужину, они оценили ее не более чем в 30 серебряников. Вы только подумайте, Бог Вселенной отдал свою драгоценную жемчужину в дар всем. А эти люди так низко оценили ее, а некоторые даже совсем не оценили ее, называя ее подделкой, имитацией. Говорю вам, что Господь огорчается сегодня, когда видит, как мало ценит его народ эту драгоценную жемчужину. Для некоторых Христос не более чем эдакий музейный экспонат. Он помещен под стекло, и его нельзя даже потрогать. Люди навещают его раз в неделю, чтобы восхититься им или воздать ему хвалу. Они глазеют на его крест и восхищаются его подвигом, говоря, какая красота, какая великая слава, но они никогда не берут себе эту жемчужину. Они никогда не торгуются с ее владельцем в решимости приобрести ее во что бы то ни стало. Возлюбленные, Бог сделал так, что его жемчужину могут найти только те, кто одержим желанием обладать ею. Это как если бы он сказал: «Моя жемчужина доступна только тем, кто высоко ценит ее». Таким образом, купец в этой притче является прообразом лишь очень небольшой группы верующих. Эти слуги Божьи нашли в Иисусе ответ на все свои нужды и устремления своих сердец. Он стал центром, сосредоточием их жизни, и они твердо решили в сердце приобрести это сокровище, отдав ради этого все, что у них было. И они намерены получить это сокровище любой ценой. Не забывайте, что эта жемчужина была бесценной. Ее невозможно было купить ни за какие деньги. Всего золота и серебра на земле не хватило бы, чтобы сравняться по стоимости с ней. И купец знал это. Он понимал, что сколько бы он ни накопил, чтобы приобрести ее, все равно этого будет недостаточно. И вот этот купец говорит владельцу: «Послушай, мне очень нужна эта жемчужина. Я с удовольствием буду служить тебе за нее всю свою жизнь. Все, что ты попросишь сделать, я сделаю, только отдай мне ее». Отец отвечает ему с любовью: «Отдай мне твое сердце. Это и будет плата». Далее мы читаем: «Который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Этот купец продал саму душу свою ради этой жемчужины. Она стоила ему его разума, тела и духа, все, что имел. Но владелец ее сказал ему, что в обмен на это он что-то получит. «Да, ты будешь моим рабом, но при этом для меня ты будешь очень много значит». Христос есть это сокровище, зарытое в поле, и в нем я обрел все, в чем я когда-либо буду нуждаться. Для меня это значит следующее: никогда больше не пытаться искать смысл и цель в служении, никогда больше не искать удовлетворение в семье или друзьях, никогда больше не пытаться построить что-либо для Бога, не стремиться к успеху, не стремиться чувствовать себя полезным, никогда больше не стараться быть таким, как все, не пытаться что-либо доказывать, не искать способов угодить людям, не пытаться понять смысл трудностей, которые со мной происходят, и не пытаться искать способы избавления от них. Я нашел то, что все время искал. Мое сокровище, моя жемчужина – это Христос. И все, чего ее владелец от меня хочет, заключается в этих словах – я люблю тебя. Позволь мне усыновить тебя. Я уже подписал все необходимые бумаги крови моего собственного сына. Ты теперь сонаследник с ним всего, что у меня есть». Я пока все еще нахожусь в процессе продажи всего, что имею. Я все еще учусь отдавать отцу мое время, мои мысли, мою волю, мои планы. Но я знаю при этом, что все это я меняю на сокровище. Я продаю это, чтобы купить живую воду, хлеб жизни, молоко, мед радости и покоя. И все это я совершаю абсолютно без денег. Цена этого для меня – это моя любовь, мое доверие, моя вера в Его Слово. Дорогой святой, вот что происходит, когда ты начинаешь искать эту жемчужину, это сокровище. Искать до тех пор, пока не найдешь. Она приносит в твою жизнь радость, мир, смысл, святость и становится для тебя всем. Она с тобой, когда ты просыпаешься, она с тобой, когда ты спишь, она с тобой утром, днем и вечером. Так насколько же она драгоценна для тебя? Чтобы приобрести ее, тебе, возможно, будет заплатить больше, чем ты согласен заплатить. Но я призываю тебя, начни копать уже сегодня. Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».